Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в Шаломе. Как всегда, у нас интересные темы. Надеюсь, что вы для себя что-то важное и сегодня возьмете из нашего разговора. С вами я, Татьяна Ваганова. А поговорить мы решили ни много ни мало о притчах. Притчах Соломоновых, о еврейской мудрости, о удивительной книге. Я думаю, что так или иначе те, кто Библию читал, конечно, знают эту книгу притч. И вот мы сегодня ее посмотрим в контексте психологии и духовности, потому что книга древняя, сложная. И вот как понимать, какие есть ключи к тому, чтобы то, что там содержится, сокровище, переводить в нашу жизнь. Вот об этом будем говорить сегодня с психологом-душепопечителем Светланой Каргашинской. Света, шалом!
Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на радио «Шалом», телезрители, аудиослушатели. Татьяна, благодарю за приглашение.
Да, дорогая, только у нас «Теос Медиа», но передача «Шалом», да. Но всех-всех приветствуем. Вот скажи, пожалуйста, ты сама, кстати, вот любишь книгу «Притч»? Потому что у нас есть какие-то книги, которые мы особенно тяготеем, да, в Писании. Они все богодухновенны, но есть какие-то, которые перечитываешь по много раз. Вот «Притчи» ты любишь?
Да, я люблю «Притчи», книгу «Притч», люблю книгу пророка Даниила. Вообще, бывает так, что иногда выбираю какого-то персонажа, допустим, да, героя библейского. То есть, например, могу книгу не выбрать целиком, да, но, например, мне нравится очень читать о тех людях, которым Бог открывал, давал какие-то видения, откровения именно во сне. То есть вот это вот эти вот герои меня очень впечатляют, интересуют, читаю, перечитываю, размышляю, наполняюсь.
Ну, то есть тогда твоим любимым должен быть еще Иосиф.
Иосиф.
Он же у нас самый главный сновидец.
Да,
да.
да. Иосиф и Иосиф Ветхозаветный, и Иосиф Новозаветный, и Даниил. Тоже я очень люблю книгу Даниила читать. И притчи, хотя там не про сновидение, но там про мудрость. Да, там мы сейчас, видим, в эту тему будем окунаться. То есть это определенное образное такое понимание.
Да-да-да, говори, пожалуйста, да, образное понимание.
Да.
И,
И ну, тоже я размышляла, почему так многим людям она нравится, причем не просто сама книга, то есть не просто даже сама глава, не просто даже сам абзац, то есть ты можешь взять просто одно предложение, то есть буквально одна фраза, и она может стать таким жизнеутверждающим твоим жизненным кредо. То есть настолько в ней заложена глубина, действительно мудрость, которая впечатляет. И более того, ну так как я, по сути, да, по своей профессиональной деятельности много общаюсь с людьми, часто консультирую людей, часто очень бывают вопросы психологического плана, и нам приходится работать именно в этой сфере, то у нас, как у психологов, у нас есть такое понятие, как терапевтическая метафора. Это может быть какая-то притча, история, сказка, анекдот, цитата. То есть вот что-то такое, что помогает, скажем так, посмотреть на эту ситуацию не плоско, а немножечко в объеме. Почему? Потому что мы люди, мы пытаемся решить какую-то жизненную ситуацию, да, мы попадаем в какую-то сложность, и, как правило, мы замыкаемся на решении задачи, мы замыкаемся на проблеме, на трудности, и у нас становится такое мышление немножечко туннельное, то есть вот оно у нас суженное, да, и мы пытаемся найти это решение, и решение в зоне логики мы не находим. И когда мы слышим вот такое вот творческое какое-то, вот, ну, вот эту вот метафору, да, терапевтическую, это может быть какая-то ассоциация, да, с какими-то героями, это может быть, как я говорила, притча и так далее, то человеку позволяет посмотреть на свою ситуацию немножечко с другого ракурса. То есть когда мы находимся в зоне логики, у нас действует, задействовано одно полушарие головного мозга. Когда мы заходим на территорию творчества, ассоциация, метафора – это творчество, у нас подключается другое полушарие мозга, и у нас получается такое, как бы, такой симбиоз, такое единство, которое помогает зачастую найти именно вот тот выход, который необходим, да, то решение, которое будет правильным. Посмотреть на эту ситуацию сверху, снизу, сбоку, да, то есть посмотреть ее немножечко под другим углом зрения. Либо, если мы не можем изменить ситуацию, да, мы меняем свое отношение к ней.
Да, согласна. Вот мы как раз и будем сегодня смотреть на некоторые притчи с разных ракурсов, как ты уже сказала. Но давайте буквально вот пару слов о самом авторе, потому что уже мы обозначили, что древняя книга, и действительно это так, и она называется «Притчи Соломонова», то есть как бы авторство, оно уже вынесено, как бы уже выносится в самом названии, заголовок, и там и в принципе, в самом тексте мы видим, что написал этот царь Соломон. Но на самом деле, конечно, эта книга сборная, у нее несколько авторов. Один из них Соломон, это правда. Далее это мудрецы Езекии, это чиновники, которые были при дворце царя Езекии. И, кстати, как раз им и приписывается, в принципе, формирование самой этой книги, потому что она складывалась не один десяток лет. И окончательно сформировалась, конечно, уже после смерти царя Соломона. Но еще у нас есть две интересные фигуры. Это вот как раз Агур и Лемуил. И вот тоже представление о них, что они были мудрецами, царями, ну, Лемуил точно. И они написали последние книги, последние главы, вернее, книги притчи. Ну вот книга притч – это такой… С одной стороны, поэтический сборник, с другой стороны, философский некий трактат, морально-этическое такое направление, размышление, траектория по жизни, то есть, а как вообще двигаться человеку, какие ориентиры, где границы. То есть, видите, несколько граней, которые мы тоже сегодня так или иначе коснемся, но нас еще почему все это интересует? Потому что книга написана очень давно, и, соответственно, встает вопрос. А не устарела ли она? Потому что мы не можем не учитывать социально-исторического контекста. Изменилось все. Социальное общество, менталитет, культура. И, соответственно, вызов такой, а можем ли мы сейчас, люди 21 века, христиане, основывать свою жизнь, ну, как бы класть в вазу еврейскую мудрость, которая была написана, ну, там, сколько веков назад. Потому что многое что поменялось, и что-то устаревает, что-то следует пересмотреть, к чему-то по-другому отнестись. Вот вопрос, так ли это? И есть ли такие вещи, над которыми действительно стоит поразмышлять и что-то подкорректировать? Или эта книга носит в себе какую-то такую архетипичность, не проходящую со временем, которая проходит красной нитью, пока будет существовать человек, что мы в любом случае можем к ней обращаться, можем опираться на нее, прибегать к ней как к источнику определенной морали и этики, и она будет работать. Вот давай мы как раз с тобой на этот вопрос стараемся ответить, но во всяком случае твое мнение.
Да, действительно, вопрос непростой, потому что эта книга, она была написана не просто несколько даже веков назад, да, а, скорее всего, несколько тысячелетий, наверное, назад. И действительно, здесь не один автор, а несколько авторов. Опять же таки, что можно сказать? Можно сказать о том, что контекст, в котором была написана эта книга и в котором повествуются некоторые притчи раскладываются, он временный. Да? Например, что это? Там, например, те же там, пастухи, ослы, там, многоженство, например, да? Какие-то
Ну,
такие
кстати, пастухи и ослы до сих пор
и
существуют, даже
виноградники, например,
и
да?
даже где-то многоженство, да, то есть
Да, ну я имею в виду в нашей же
не все
культуре, то
мы
есть мы
жили.
говорим, мы же все-таки, да, говорим как бы больше о России, да, наши слушатели, наверное, все-таки наша культура. Вот, поэтому для нас это, конечно, уже где-то, наверное, в прошлом. Мало кто из нас занимается земледелием, правильно? Ну, скорее всего, у нас уже другой вид деятельности, вид труда и так далее.
Кстати, я очень надеюсь, что в России земледелием все-таки продолжают заниматься.
Ну, не
Дай
все и
бог.
не в больших городах. Все равно большинство из нас мы занимаемся другим трудом. И поэтому, да, контекст, он, возможно, временный. Но здесь же важно, здесь написано не только о каких-то временных вещах, да, не просто как, не знаю, там, сварить суп, например, там, чтобы это было вкусно твоему мужу. То есть не об этом же написано, да, продукты меняются, технологии меняются, все меняется. Нет, здесь написано о том, здесь заложены определенные глубинные принципы, принципы взаимоотношений с Богом, принципы взаимоотношений друг с другом, да, между людьми, принципы отношения к святости, что такое святость, да, почему нужно исполнять Слово Божие, почему это важно, что такое грех, что будет, если ты встанешь на путь нечестивых, что будет с тобой, если ты будешь идти по пути праведного. Поэтому здесь, ну, как бы вечные основополагающие законы духовные, этические законы, моральные законы, которые, ну, и по сей день они актуальны. И по сей день мы спрашиваем, что такое хорошо, что такое плохо, что будет со мной, если я пойду налево, что со мной будет, если я пойду направо. То есть человек-то, по сути, по своей, да, культура меняется, цивилизация развивается, но мы остаемся с теми же вопросами. Поэтому она актуальна.
Абсолютно с тобой согласна. Дорогие, вы напишите свое мнение. Именно согласна в том, что действительно человеческая природа не меняется. Вот социум меняется, менталитет, конечно, другой. Ну, например, вот уже перечислила ряд отличий. Конечно, мы совершенно живем в другом социальном контексте. У нас нет хозяев и рабов. У нас нет рабовладельческого строя, как было принято в то время. Отношение к женщине и ее возможности, ее свободы совершенно другие положения. Взаимоотношения с родителями. То есть вот если мы берем любую книгу Священного Писания, мы понимаем, во всяком случае, когда мы слушаем, изучаем, вот если специалистов всегда делают акцент, да, надо узнавать социально-культурный контекст для того, чтобы понять, в каких условиях она была написана, кому она была адресована, чтобы понять логику, ментальность, как люди мыслили, на что они опирались. Да, но при этом эта книга, как и любая другая книга Библии, говорит о вечном. Вот о грехе, о святости, о том, как нам балансировать между этими состояниями, либо, скажем, как нам выходить из вот этого баланса, когда нас скатывает то в одну, то в другую сторону, и выходить наоборот к стороне света, то есть сохранять мир с Богом, с собой, с людьми и так далее. И вот мы сегодня с вами прикоснемся к некоторым стихам именно этой книги для того, чтобы как раз посмотреть, как это работает с точки зрения психологии, духовности, именно с учетом нашего контекста сейчас или исторического. Потому что книга – это, ну, набор букв, мы понимаем, но это как иной язык своего рода, иностранный, я имею в виду. И нужно подбирать свои ключи для того, чтобы эту книгу понять, расшифровать, чтобы она стала для нас понятной. Ну, пожалуйста, ждем ваших вопросов и комментариев по этому поводу. А первый стих, на который я предлагаю обратить внимание, мы возьмем, кстати, как раз первые несколько глав, и они вот очень написаны Соломоном, но во всяком случае, как говорят специалисты, библеисты. Вот один стих о мудрости и страхе Господнем. То есть нас так или иначе книга притчей, по идее, направляет вот на эту линию размышления. Человек должен приобретать, стяжать мудрость, иметь страх Господень. Что за этим стоит, давайте с вами попробуем как раз разобраться, особенно о страхе Господнем, потому что о нем очень, скажем, тоже разное можно сказать. Ну вот для тебя что это такое, Свет?
Ну, действительно, да, написано, что начало мудрости – страх Господень. И вот слово «страх», да, в нашем, в русском понимании у него есть, ну, одно такое, скажем так, негативное понимание. Страх – это значит бояться. Но если мы читаем значение именно в то время, да, то есть на том языке, который это было написано, то там на самом деле у него… У этого слова именно страх. У него три значения, три глубины того, что оно значит. И первое такое поверхностное значение, оно как раз обозначает то, что это страх наказания. Как ни странно, вот, но это значение там заложено, в том числе. Хотя вот мы сейчас говорим, что проповедуют об этом тоже много, о том, что страх, здесь имеется в виду другой страх, как бы это не страх наказания, нет, то есть там заложен и такой страх, и страх наказания, и мы видим подтверждение этой мысли в других местах Священного Писания, да, где написано, допустим, иных страхом спасаете. И тот отец, да, который любит сына, то он его и наказывает, то есть есть определенная наказание, да, есть страх наказания, и об этом тоже здесь упоминается. Но здесь, знаете как, здесь все очень зависит от нашего духовного возраста. То есть, например, когда ребенок маленький, да, вот мы возьмем физического ребенка, он маленький, то к нему идет определенный, ну, как бы подход воспитания. То есть родители, как правило, много ему говорят, что ему нужно делать, что не нужно делать. То есть, например, тебе пора ложиться спать, иди кушать, иди там собирай портфель, садись за уроки. То есть у нас немножечко такие вертикальные, как бы, ну, взаимоотношения выстраиваются между родителем и ребенком. Такой немножечко как бы директивный стиль воспитания. И здесь действительно для ребенка работает страх наказания. То есть ребенок, он боится. Да, то есть если я не сделаю уроки или если я получу двойку, меня родители наругают, например, да. Если я не пойду, не знаю, там спать, например, вовремя ложиться, там мне не дадут конфетку, например, или еще что-то. То есть такой страх наказания, он присутствует. Но это, как правило, говорит о том, что о духовной зрелости или, скорее, может быть, о духовной незрелости человека, да, когда он имеет свои взаимоотношения, и эти взаимоотношения, они идут из-за страха. Я боюсь сделать, Боженька меня накажет. Ну, пусть лучше пусть так будет, хотя бы так, да? То есть все равно какой-то у человека страх присутствует, и есть признание того, что есть Бог, который выше тебя, мудрее тебя, сильнее тебя, и который наблюдает за тобой, и если ты будешь делать что-то не так, да, то ты можешь получить как бы в ответочку что-то. Но следующее, второе, да, значение, оно включает в себя понимание, что страх, начало мудрости, страх Господень, это трепет, да, это такое богопочтение, это такое уважение, это почитание, почитание не равного, а почитание превосходного над собой, да, когда человек признает, что, то есть он уже вырастает, то есть как у него внутреннее самоощущение, что я взрослый, да, как ребенок вырастает, и нам уже с ребенком нужно выстраивать не вертикальные, а более горизонтальные взаимоотношения. Да, где-то это уже вот такой вот как бы уровень получается. Соответственно, как вот, например, если привести параллель, как мы уже взаимодействуем со своими детьми, которые уже подросли. То есть мы не можем ему уже напрямую, допустим, говорить там, если ты не сделаешь там, то там я тебя накажу. То есть мы начинаем его, например, уже где-то убеждать. Да, ребенка мы говорим, ну посмотри, вот если ты, например, заранее не соберешь портфель, ты завтра опоздаешь, ты придешь, тебе могут сделать замечание. То есть мы его увещеваем, допустим, да, то есть у нас другое уже идет взаимоотношение друг с другом. Мы ему, например, убеждаем, предлагаем что-то, ну оставляем, ну как бы в каких-то моментах еще право выбора. Не все право выбора мы ему отдаем. То есть что-то мы ему разрешаем, да, но что-то мы все-таки еще требуем от него полного послушания. И здесь то же самое, вот эту параллель можно провести, да, то есть когда существует вот это вот, ну, почтение, да, благоговение, уважение, послушание, да, как бы следующий такой этап получается, что человек, он будет слушать того, кого он почитает и перед кем он трепещет. И третий уровень вот этого страха, да, это как раз страх потерять взаимоотношения. То есть, когда ты любишь, например, человека, да, или ты любишь Бога, потому что Бог это тоже личность. И как мы можем потерять взаимоотношения с человеком, так же мы можем потерять взаимоотношения с Богом, как с личностью. И когда ты не хочешь делать плохое не потому, что тебя накажут, а потому что ты боишься потерять взаимоотношения или ты боишься причинить боль тому, кто тебя любит, да, и кто желает тебе лучшего. И вот этот вот уже получается как бы такой третий уровень взаимоотношений, наших взаимоотношений с Богом, и он как раз говорит о нашей духовной зрелости, да, о нашем духовном возрасте, о том, что в какой-то степени вот как ребенок, который уже вырос, он становится взрослым, и он уже заботится о родителях и почитает родителей. да, то есть некое такое почтение уже идет, когда мы не хотим огорчить, когда мы, да, мы знаем, как нам нужно, например, жить в нашей жизни, мы уже взрослые, мы серьезные, мы там зрелые, мы сами принимаем решения, вот, но мы иногда прислушиваемся к нашим взрослым родителям, да, то есть там не нужно доказывать, что я взрослый, я не буду тебя слушаться, то есть здесь уже другой момент, да, то есть здесь уже как раз мы подходим, да, как бы к другой теме, ну, фактически пересекаем в нее. Вот поэтому да, то есть последняя вот эта грань страха, это именно страх потерять взаимоотношения, страх причинить боль Богу, да, либо близкому, ну, человеку.
Слушай, очень интересно, да, про три уровня.
Да.
Да, вы, кстати, дорогие, тоже пишите, пожалуйста, вот ваше представление, ощущение или то, что, может быть, вы слышали, да, об этом, понимание ваше, вот страх Господень. Ты знаешь, я бы сказала, что действительно, вот для нашего времени, я имею в виду для нашего в каком плане, когда есть образование, ну, в отличие, например, от того периода, когда писал Соломон, он-то был грамотным человеком, но большинство все-таки людей были не глупыми, но с другим типом мышления, в чем-то действительно детским. Поэтому, да, вот страх Господа прежде всего, вот действительно трепет, наказание, понимание того, что ты не просто так ходишь в жизни и творишь зло, и тебе за это ничего не будет. Но вот для нашего времени, когда мы образованы, когда есть много, такая одна из точек опоры, это тоже психология и, скажем, технологии, вот все это, как бы то ни было, оно сводится к сфере материального и душевного, с духом проблемы. И поэтому, когда человек, он задает себе вопрос, а дальше что? Вот если мы посмотрим на и притчи Соломона, и вообще классическую литературу, всю, она прежде всего про проекцию духовную, вот как раз именно вертикаль, то есть когда человек не сверхчеловек, а вверх человек, когда мы понимаем, что жизнь, она у нас как дар дана Богом, и над нами Господь, не мы боги, а над нами Бог. И вот и это сейчас, мне кажется, очень важное послание для нас, для современного мира, что при всех своих и других невероятных открытиях во всех областях науки и в то же время еще не открытиях, потому что мы многое не знаем, что мы как-то останавливались и давали себе отчет, что мы не всевластны, мы не всесильны, и это вопрос смирения, и это вопрос понимания того, что я человек, да, которому очень много дано, который будет отвечать за свою жизнь, за содеянное в этой жизни, за посеянное, над которым есть Бог. Вот это самое главное, это совершенно иная модель мировоззрения. Отсюда, соответственно, вытекает и многое остальное, и наши ценности, и то, как мы себя ведем, что мы выбираем и так далее. И вот и этот стих, он как раз об этом прежде всего. Вот о конструкции мировоззренческой. Как ты себя видишь в этом мире, где ты себя располагаешь, кто у тебя пример для подражания, ориентир. Если мы перейдем к следующему стиху, где как раз идет совет не полагаться на свой разум. Вот мы сейчас о нем говорили. И вот совет такой: не полагайся на разум свой. И в то же время книга Притч нас ориентирует. Блажен человек, который обретает мудрость и разум. Хочется сказать, ну, Соломон, как-то определитесь, да, все-таки что же, приобретать разум и мудрость или не полагаться на разум свой? Или это о разном?
Да, на самом деле хороший такой глубокий вопрос. Кажется, что это противоречие в этом заложено, но на самом деле, конечно, никакого противоречия здесь нет. Почему? Потому что мы как люди, мы в своем разуме мы ограничены. Мы ограничены своим возрастом, мы ограничены своим интеллектом, воспитанием, образованием. Да, действительно, сейчас такое время, когда у нас очень много информации, мы получаем очень много информации, как никогда раньше, там, даже 20 лет назад у нас не было такого количества информации, я не говорю там 40 лет и так далее, да, то есть Сейчас ты можешь прочитать любую книгу, причем в укороченном варианте основные мысли из нее выжимки взять. У нас сейчас развиты технологии, у нас сейчас искусственный интеллект, который тебе ответит на все вопросы. Ты можешь вообще ничего не читать, никакие книги, просто задать ему вопрос, и он у тебя сразу выдаст самую выжимку, да, как бы самый сок вот из всего того, что нужно. Вот. И это дает нам как бы такую иллюзорное такое ощущение того, что мы все знаем, мы все понимаем, мы все контролируем, и наша жизнь, она устойчива. А если еще у человека есть какая-то, ну, у каждого человека, как правило, чем старше он становится, у него есть некая жизненная философия, то есть есть некие жизненные принципы, на основании которых он действует, живет, работает, строит семью и так далее. Все равно они есть внутри человека, осознанные или неосознанные, все равно они есть. Но происходит какой-то момент в жизни, какая-то, ну, не дай бог, не знаю, там, трагедия. Может быть, даже не с ним, может быть, не в его жизни, может быть, в жизни его близких, родственников, друзей, знакомых. Происходит какая-то ситуация, которую он не может объяснить на основании своей человеческой логики, на основании своего человеческого разума. И у человека тогда происходит сбой, ну, сбой всех настроек. Он не понимает, что происходит. У него ощущение, что у него почву выбили из-под ног. Почему? Потому что в его философии, в его, скажем так, законах, по которым он живет, такого не должно было бы случиться. Это не должно было быть. Но это происходит. И, конечно, тогда ты ощущаешь вот в этот момент, да, в этот момент, когда выбивает из нас вот эту вот подпорку, мы понимаем свою психологическую и духовную несостоятельность. То есть, да, ощущение, что почва ушла из-под ног, ощущение неуверенности, страх появляется, потому что то, что тебе казалось раньше, оно работало и являлось твоей защитой, и ты знал, что если ты, например, вот не делаешь этого, то с тобой не будет это. А вдруг это с тобой произошло, и значит, что твоя система, она неверна, и значит, что с тобой может вообще еще что-то произойти, еще худшее или еще больше, и ты никак на это повлиять не можешь, ты не можешь контролировать свою жизнь. Ты теряешь, по сути, контроль над своей жизнью. И вот здесь вот как раз вот происходит такой момент, когда, ну, человек, как правило, он обращается, да, к Богу, он обращается, к Вышней, так сказать, силе, потому что он признает то, что он не может контролировать сам свою жизнь, и от него это не зависит. И тогда, когда человек уже, может так сказать, что он рождается, да, рождается свыше, он принимает божественное понимание сути вещей, он начинает читать Писание, он начинает смотреть, изучать, как Бог на это смотрит, да? Как он с помощью Писания, Библии может получить ответ на свои вопросы, да? Он ищет причинно-следственные связи. И у него тогда начинает выстраиваться, ну, какая-то другая, да, система ценностей. И такому человеку, верующему человеку, ему гораздо легче справляться со своими трудностями в жизни, потому что у него есть вот эта вот опора в Боге и ощущение безопасности. Да? То есть у нас у всех есть базовое такое коренная такая потребность, да? Это именно безопасность, то есть сохранение жизни, да? Инстинкт самосохранения. И когда мы говорим о том, что Бог мой Творец, я в Божьих руках, что ни один волос там с моей головы не упадет без воли Божьей, да, то есть, а если вдруг упадет, а если вдруг что-то происходит, да, и мы тогда понимаем, что даже у верующего человека у него тоже может рассыпаться вот эта вот его система ценностей и пониманий, но мы тогда доверяем Богу. Почему? Потому что наше видение, вот как я говорила, да, у нас туннельное мышление, оно у нас ограниченное. Бог, он видит наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. И мы иногда не понимаем, почему это происходит, и мы думаем, что вот сейчас то, что происходит, это плохо, это зло, надо с этим бороться, надо против этого противостоять, Мы должны искоренить это, например, из нашей жизни. Вот. Этого не должно было случиться. Мы не принимаем это. А потом, когда проходит какое-то время, ты вдруг начинаешь под другим углом зрения смотреть на это, думать, Боже мой, так это же была такая милость Божия ко мне в тот момент, а я даже этого не понимал и не осознавал. То есть мы пересматриваем как раз вот эти вот все ситуации. Вот поэтому, да, с одной стороны, нам то есть наш человеческий разум, он ограничен, да, и нам нужно доверять Богу и божественному разуму, божественной мудрости. С другой стороны, мы не должны становиться глупыми, да, и все книги Библии, они говорят наоборот, приобретая мудрость, трать серебро на мудрость, да, общайся с мудрыми людьми, опыляйся от них, изучай, вникай, то есть как можно больше общайся, погружайся как бы в тему разума, мудрости и так далее. От нас тоже никто этого не... У нас мозг не отбивается, когда мы становимся верующими людьми, правильно же? Вот наоборот, верующий человек, он становится, его разум, водимый Духом Святым, он наоборот становится, ну, можно так сказать, ну, неограниченным, да, ну, в хорошем смысле неограниченным, то есть он
Ну,
ограничен Богом. Он
точно
становится
обновленным.
обновленным, да, то есть у нас становится другая система ценностей, у нас становится другая система убеждений, мы по-другому реагируем, мы смотрим, что правильно, что неправильно, опять же, что хорошо, что плохо. Вот это помогает нам жить. И вот есть такая, как бы такое понимание, что человек без разума становится фанатиком, без разумности, да, без сдержанности. А человек без духа, он становится законником и формалистом. То есть нам не нужно впадать ни в какую крайность. То есть нам нужно и принимать божественный разум, да, в своей жизни, доверять Богу, потому что написано, что мои мысли выше ваших мыслей, Бог говорит, да, мои пути выше ваших путей. То есть Он наш Творец, и Он знает лучше, что для нас. Вот. Да, то есть с одной стороны получается, что мы доверяем Богу, а с другой стороны, конечно же, нам нужно быть мудрыми в каких-то практичных вещах, да, будьте, как это, мудры, как змеи, и просты, как голуби, да, или хитры, как змеи, и просты, как голуби. То есть это же тоже как бы о разных вещах. Но тоже это очень важно. То есть и если у нас, да, вот как я сказала, немножко сбила сейчас мысль, если у нас получается, мы отключаем разум, мы становимся фанатиками, а если мы отключаем дух, то мы становимся такими религиозниками, такими законниками, без милости, да, без вот этой вот добродетели, без доброты, без снисхождения, да, и нам тоже не нужно как бы в эту канаву скатиться. Вот поэтому все важно.
Да, можно вспомнить, как апостол Павел говорил, да, что без любви, любви нет, значит, все ничто. Языки умолкнут, и знания упразднятся, и все пройдет, но любовь основа. Но любовь тоже нужно постигать и через разум в том числе. Вот мне кажется, что когда речь идет вот об этом разуме, на который не следует полагаться, все-таки, ну, ты уже, в принципе, это сказал и разложил достаточно хорошо, ну, просто прям два слова. Это о натуре человеческой, о том наследии, которое мы зачастую получаем из социума, из своей семьи. Ну, вот недаром же есть такое выражение «не от мира сего», ну, если говорить о тех же верующих. Почему «не от мира сего»? Потому что в этом нет такой... бытовой логике, вот житейской, как мы еще бы сказали, мирской, светской, так как мир живет по-другому. Это его практика, и там свои плоды, свои результаты, и это мы сейчас видим, потому что со всех сторон нас этим обрабатывают через рекламу, через различные программы, разная проявленность. Но так или иначе идет вот эта мысль, что действуй определенным образом, и тогда ты будешь счастлив. Но мы же понимаем, вот если мы думаем, и думаем уже обновленным разумом, что нет, счастливы мы не будем, и мы видим это по истории человечества. Ну, даже можно посмотреть, да, немножечко оглянуться назад или посмотреть, что сейчас вокруг нас происходит. То есть вот этот материальный достаток, он действительно человека не делает счастливым. Да, он решает какие-то проблемы, и многие, но он не приносит счастья все-таки. Счастье – это что-то другое. Или несчастье, а вот, например, можно сказать, там, душевный покой, определенная стабильность. Как раз то, о чем мы говорим. Когда ты в этом хаосе, имеешь способность быть не в турбулентности, а вот на своем пути. И идти не, как бы, идти иногда вопреки тому, что сейчас диктует вокруг все и вся. И эту силу, эту способность, эти возможности, конечно, дает вера, дает Бог. И ты понимаешь, что по-другому никак, ниоткуда еще невозможно взять этот источник, который вот в этой стихийности, он тебя уравновесит и выведет тебя к тому, к чему ты предназначен. Потому что я вот сегодня упоминала, да, уже классическую литературу, вот мы можем вспомнить много там и Гамлета, там, и другие произведения, которые, казалось бы, там много страшного, много некомфортного, много вызовов, и некоторые, кстати, люди не хотят читать, говорят, мы не хотим загружаться, дайте нам что-нибудь полегче. Но просто, когда мы внимательно читаем текст и понимаем, а что же там лежит в основе, мы видим очень много как раз именно хрестоматийности и понимания того, что вот весь этот хаос, весь этот ужас, он, во-первых, был управляем, то есть Господь не стоял абсолютно в стороне, каждый в каком смысле выполнил свое предназначение, а результат-то хороший, то есть хороший конец. И когда мы читаем, например, Откровение Иоанна, там мы тоже видим хороший конец, да, много тяжелого, что проходит человек на протяжении своей жизни, еще пройдет. Но все это для того, чтобы был тот конец, или, скажем, начало нового, потому что там, да, новая земля, новое небо, воскресение, мы об этом говорим, для того, чтобы началась какая-то совершенно другая история. Совершенно другая история уже с переработкой вот всего того, в чем мы сейчас оказались и находимся по своему же выбору. Потому что мы говорим, что то, как мы сейчас живем, это не вопрос вот непослушания Адама и Евы, не только его, но и наш личностный каждый день. Каждый день это Эдемский сад, и мы делаем свой выбор. Так вот, если вернуться опять же к знаниям, конечно, знание от Бога, мудрость от Бога, которая приходит к нам, она иная, она другая. И для того, чтобы в ней жить, вот хотя бы нужно откликнуться сначала, да, попробовать и понять, какая это колоссальная разница. Колоссальная разница. Свет, давай перейдем к следующему, потому что у нас много пунктов. Может быть, даже мы сегодня все и не успеем, конечно, потому что время осталось у нас не так много, но будем потихонечку двигаться. Вот про отца и мать. Ты сегодня уже об этом упомянула. Слушая отца и мать, мы понимаем, что это и в притчах такое наставление, и в заповедях, если мы вспомним, да, что если ты хочешь вот дней жизни здесь на земле благополучных, чти отца и мать. Ну вот чти и слушайся, я бы тоже, может быть, немножечко как бы разделила где-то, потому что почитать это одно, жить, например, умом своих родителей это совершенно другое. И давай все-таки ты опять вот свое мнение скажешь, об этом ли это, слушай отца и мать. То есть о чем этот стих, что значит слушай, до какого возраста, где здесь границы, в чем здесь... Ну, скажем, когда мы можем проявлять самостоятельность, а когда у нас, ну, какая-то зависимость проявляется от родительского ума. То есть мы живем, например, умом своей матери, или мы ничего не предпринимаем самостоятельно, пока нам не скажут свыше, не дадут инструкцию.
Тема на самом деле сложная, да, в
Сложно
взаимоотношениях,
объемная, да.
да, детей и родителей. И на самом деле здесь вот провести прям такую четкую границу иногда бывает очень сложно. Почему? Потому что каждая ситуация, она, конечно, индивидуальна. Это как, знаете, вот есть даже книга такая «Брак, где проходит граница». То есть иногда нам приходится как бы нащупывать эту границу, да, где она должна проходить, где для нас это норма, да, где там комфортно, где некомфортно. Но это больше как бы между взаимоотношениями между мужем и женой. Здесь, значит, по поводу родителей и детей. Что хочется сказать? Во-первых, в первую очередь очень много зависит что от родителей. Почему? Потому что ребенок рождается в семье родителей. как его воспитывают, какая атмосфера в доме, каких принципов придерживаются сами родители, да, во что они верят, как они относятся к ребенку, как они относятся к Богу, как они относятся друг к другу. То есть все это формирует на самом деле ребенка. В идеале ребенок вырастает и в какой-то момент он должен отделиться от родителей. То есть есть такое понятие сепарация называется, да, отделение ребенка от родителей. В каждой семье, наверное, этот процесс проходит по-своему, потому что все зависит, я говорю, от характера родителей. Где-то родители более, например, ну, доверяющие, где-то более контролирующие, где-то родители душат любовью, где-то наоборот, там, иди, там, не знаю, работай, зарабатывай, сам себя обеспечивай, довольную такую, как бы, ребенку дают. То есть все везде по-разному. Да, конечно, ребенок, написано, что ребенок, когда он находится в родительской семье, так написано, что дети, ну, слушайтесь, почитайте ваших родителей, слушайте, что они вам говорят. То есть и на самом деле, то есть когда родитель, он действует в интересах ребенка, во всяком случае, когда ребенок уже это понимает, то ребенок, как правило, он и прислушивается, да, к советам своих родителей до определенного момента. Но потом все-таки где-то его личность начинает формироваться, он начинает где-то проявлять свою инициативу, проявлять самостоятельность. Вот здесь тоже очень важно, как себя поведут родители. Либо родители будут его гасить, например, да, душить его самостоятельность, запрещать, например, ему проявлять себя. Например, такие авторитарные родители, которые считают, что все должно быть только так, как они хотят. Существует только одно правильное мнение, и оно их. Да? Если ребенок, он не имеет права, да, иметь какое-то другое мнение. А если ты считаешь по-другому, то ты враг, там я тебя буду наказывать, я с тобой буду бороться, я буду это из тебя искоренять. Да? То есть в какой семье вырастает ребенок? Он либо уйдет в бунт от такого давления, и он будет бороться с этим, с этой авторитарностью, либо он сломается, смирится и станет таким вот безвольным, как бы, человеком и будет всю жизнь жить, да, как говорят, там, всю жизнь там жить с мамой, например. Вот, не будет строить свою самостоятельную семью, потому что мама лучше знает, как ему строить и так далее. Да, то есть он не сможет сформироваться вот этой вот здоровой личностью. Поэтому, конечно, ребенок, он вначале слушается родителей, но потом нужно взаимное вот это вот должно быть такое действие, и ребенок должен взрослеть, он должен пытаться пробовать себя самостоятельно, и родитель должен где-то отпускать вот эти вожжи, да, контроля и требований к ребенку. Родитель тоже должен понимать, что ну, ребенок это отдельный человек, отдельная личность, да, и у Бога на него есть свой план, у Бога есть свое предназначение на этого человека, и родитель должен не свою волю впихивать в ребенка, да, а помочь ребенку найти Божью волю в своей жизни, да, чтобы реализовать те дары и таланты, которые Бог заложил в ребенка. Вот, и постараться сохранить с ребенком дружеские взаимоотношения, вот эти вот партнерские взаимоотношения, да, когда они уже не просто, например, родитель говорит, ты должен вот делать так, так и так. Да, то есть взрослый уже так не будет, даже подросток он не будет как бы слушать вот такой формат, да, как бы отношений. Вот. Но родитель, например, может сказать, ты знаешь, сынок, там, а я, например, в твоем возрасте, у меня была похожая ситуация, да, и вот у меня тогда вот, например, был вот там такой выбор и такой. И я вот подумал, например, и сделал вот так. И, например, это была ошибка. Или наоборот, это было правильно. Или, например, вот я пожалел тогда об этом, да, и вот сейчас была бы возможность, я бы всегда это переиграл. То есть просто показать ребенку вариативность, да, какие есть варианты, но право выбора за тобой. Ну, на самом деле, ни один здоровый человек, он не будет причинять себе вред. Но никто не будет принимать решение, которое тебе впоследствии навредит. Ну, вот там, принесет боль какую-то, огорчение, разочарование и так далее. Просто люди иногда выбирают такие решения, потому что они не, ну, как бы не видят, немножечко не понимают, к чему этот путь может привести. А когда ты общаешься, опять же таки, да, мы про мудрость говорим, мы возвращаемся опять к ней. Когда ты общаешься, например, с человеком, или даже, например, вот тоже, вот, допустим, психологическая консультация, например, да, и некоторые считают, что психолог должен дать совет. Вот это неправильное мнение. Психолог не должен давать совет. То есть это, наоборот, ошибочное мнение. И люди, которые, хотят давать советы, некоторые, да, из них, они пытаются идти в психологи, но это безграмотное, скажем так, ведение консультации. Мы не должны давать ни в коем случае людям советы. Вот мы должны просто показать варианты. Да? Посмотри, давай порассуждаем вместе. Вот если ты пойдешь, например, этим путем, да, что на твоем пути может встретиться? Если ты пойдешь этим путем, да, давай посмотрим, какие у тебя будут плюсы, какие минусы, какие ты получишь преимущества, что ты здесь можешь потерять, взвесь на весах, как, что для тебя является важным. То есть помочь человеку принять здравое, зрелое, богоугодное решение. Вот это вот наша задача, не давать советы. Вот, и поэтому в этом мудрость, когда мы обращаемся, когда мы общаемся, например, с нашими друзьями, да, когда мы обращаемся к людям, у которых есть опыт, например, в этой сфере. Да, вот, например, я хочу научиться водить машину. Куда я иду? Я иду на занятия к инструктору, да, то есть я обращаюсь к человеку, у которого есть этот навык, есть этот опыт. Вот. Я смотрю, как он делает. Сначала я смотрю, он мне рассказывает, объясняет. Он мне говорит, там, нажми туда, на такую педаль. Там. Если ты там скорость не сбросишь, ты там въедешь в перекресток, например, да, там, и так далее. Вот. То же самое, когда, например, человек пытается построить семью, или у него есть какие-то сложности в семейной жизни, или у него проблемы в финансах, или у него есть какие-то сложности, например, в духовной жизни. Да? То есть мы всегда смотрим на того человека, которого в наших глазах является авторитетом. Мы подходим к нему, это наставник, может быть, да, там лидер домашней группы, пастор, допустим. И человек, он говорит, вот у меня в жизни такая-такая-то ситуация. Он может на самом деле спросить, а что вы мне посоветуете? Вот если в таком случае, да, как бы человек спрашивает, тогда, конечно, уже, лучше все равно не дать совет, а можно, например, рассказать. Ты знаешь, вот, например, в моей жизни была похожая ситуация. Да? Я, вот, например, поступил так, так и так. Или, например, ты знаешь, а вот, например, в Писании, да, там, в Библии, например, в той же книге «Притч», там, вот, например, раскладывается вот так, так и так. Как для тебя эта история? Да? Она тебе откликается? Что она тебе говорит? О чем она говорит? Какие принципы ты здесь видишь? Что ты можешь извлечь из нее для себя, для своей жизни? К какому решению ты, хочешь прийти? Да, вот так вот как бы мягко, не просто сказать, что человеку нужно делать, а вместе с ним порассуждать и найти то решение, которое для человека будет наилучшим. И он сам его выбирает. Когда он выбирает это решение, он будет нести за него ответственность, он будет ему следовать, потому что когда человеку просто говорить извне, что ему делать, он, может, день не послушает, а на второй день будет делать так же, как он делал. Да, потому что это решение, оно не его решение. И вот в этом на самом деле нам нужна мудрость. И в консультировании нам нужна мудрость, да, и в душепопечении нам нужна вот эта божественная мудрость. И в принятии решений каждому из нас тоже нужна вот эта вот мудрость, да, чтобы понять, чтобы увидеть эту ситуацию немножечко шире. Конечно же, вот такие вот книги мудрости, да, они помогают нам принять правильно богоугодное решение, когда мы к ним обращаемся и ищем этого.
Да, дорогие, пожалуйста, пишите свои комментарии, как вам откликается то, что мы говорим. Не забывайте делать лайки, конечно, делиться этим видео со своими друзьями. Нам будет очень интересно именно почитать вашу обратную связь, потому что темы очень обширные. Вот по поводу отца и матери, тоже абсолютно согласна со всем, что ты говорила. И можно как бы выделить, ну, скажем, три пункта. Первое – уважение всегда, в любом случае, к своему родителю, почитание отца и матери. Второе – это посмотреть на то наследие, которое есть у родителей. Ну, например, да, как они выстраивают отношения с людьми, как они умеют выходить из конфликтов, как они проявляют себя, ну, в тоже, допустим, профессиональном пространстве, их морально-этические тоже ценности. Потому что это имеет, конечно, большое значение, когда тебе человек говорит, у которого что-то получается, и получается хорошо. Поэтому это наиболее ценно. Он может сказать, ты знаешь, вот там, например, я построил дом, Поэтому я могу тоже дать рекомендации, например, да, с чего лучше начинать, какие лучше и где закупать материалы, как сделать так, чтобы этот дом не обвалился, например, там через 5 лет. И ты, когда смотришь на это сооружение, понимаешь, что да, действительно, можно прислушаться к этому человеку. То же самое и к другим жизненным каким-то пространствам. И третье, конечно, это сопоставление с нашими духовными ценностями. Потому что если, например, наши родители не воцерковленные люди, неверующие, а мы уже другие, то есть я имею в виду, что мы христиане, другие не в плане там, да, там лучше, а в плане, что мы христиане, поэтому уже другая мировоззренческая конструкция. И дух, как мы уже говорили сегодня, да, другой, и обновление ума. И поэтому, конечно, например, совет, который дается человеком, не имеющим отношения к христианству, и тебе самому, который только в это пришел или уже какое-то время пребывает, понятно, что надо как лакмусовой бумагой смотреть. То есть вот эти три момента, мне кажется, тоже важными. Ну что, мы, наверное, сегодня прошлись вот по основному. Вот, у нас есть еще, друзья мои, ну вы сами понимаете, книга притч, она просто огромная. Там вот бери каждый стих, и на каждый стих, да, можно делать передачу. Поэтому мы обязательно еще к этой книге вернемся, поговорим, обсудим, потому что это, мне кажется, и ценно, и важно именно обращаться к тексту и смотреть, как сейчас-то он оживает в наших реалиях, в том, что для нас и остро, и важно, и нужно. Свет, спасибо тебе огромное, потому что, правда, очень было интересно, и я уверена, что многие для себя что-то взяли. Итак, друзья, ждем от вас обратной связи, а мы будем продолжать. Счастливо, всем шалом.
До свидания, дорогие друзья. До встречи.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.